«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне хакеры из украинской группы «Киберхунта» взломали ящик Владислава Суркова и опубликовали 2500 писем из него. О чем поведал почтовый ящик Суркова? Тема нашей сегодняшней беседы. И у нас в гостях наш гость Юлий Несневич, доктор политических наук, депутат Госдумы первого созыва. Добрый вечер, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вообще это такой прием ниже пояса, взламывать чужие ящики?
Ну, вы знаете, вообще в приличном обществе всегда считалось неприличным читать чужие письма. И в этом смысле залезть в почтовый ящик – это вот из той же серии. Почему мы считаем, что прочитать написанное чужое письмо – это неприлично, а залезть в чужой электронный ящик будет прилично? На мой взгляд, это, в общем, поступки одного порядка. Другой вопрос, что мы просто живем немножко в другую эпоху, и тут возникает целый комплекс проблем, которые, я думаю, мы с вами обсудим. Но, в принципе, читать чужую почту вообще для приличного человека считается неприличным.
Но, к сожалению, политология включает в себя и эту неприятную часть.
Это не политология.
Источниковедение.
Это, вот я бы так сказал, да. Источниковедение. Безусловно. Ну, мы просто знаем такой же скандал с Хиллари Клинтон. Тоже ведь, когда нравится, в чью почту залезли, вот с этой точки зрения.
Ну, так как, вот если вы хотя бы краем глаза ее видели или насильственно слышали по радио, какие вот письма вам показались более достоверными?
Я бы начал чуть с другого, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что, ну, как бы вот если мы всю эту ситуацию начнем раскладывать по полочкам, а я привык как бы вот работать в этом, что на самом деле ничего какого-то супер неожиданного в этих текстах, даже если они достоверны, то в них ничего неожиданного нет. Но вспомните, что буквально там, две недели назад на инвестиционном форуме в Петербурге президент Владимир Путин открыто сказал, что мы защищали интересы русских на Украине. Мы. И вернее так, если бы мы их не защитили, то вы представляете, что там... Значит, фактически президент открыто признал, что Россия является стороной конфликта и в него вмешалась. Но что письма Суркова не об этом говорят, как будто это, так сказать, какая-то проблема. А раз мы действительно туда там принимали участие, скажем так, аккуратно, то дальше понятно, что одна из фигур, которая была на передовой части, это как раз был Владислав Юрьевич. Вспомните, что ему же было поручено, он же вел переговоры с Нулан, он является сейчас советником президента, который занимается Украиной.
Он на первом Майдане участвовал.
Он на первом, так более того, еще если мы вспомним первый Майдан 2004 год, это же знаменитая история, что наши так называемые политтехнологи, которые там с треском провалились.
Ну, давайте их все... назовем, это Миша Леонтьев или Сергей это, Марков.
Да, это Марков, Леонтьев, кстати, Глеб Павловский, которые там как бы были присланы для того, чтобы поддерживать нашего человека. В результате, насколько я даже знаю, в Украине там была такая замечательная игра. Товарища Маркова выпускали специально на Первый канал, чтобы его показать какую-то, чушь несут российские политологи. Причем это, они его специально выпускали. Как раз все было вперед. И я в свое время, даже когда вся эта история происходила, сказал, что этих ребят надо просто, посадить в тюрьму за то, что они там 25 миллионов долларов израсходовали во вред России.
Но я думаю, что они их сэкономили.
Ну, это я там не присутствовал, это я сказал. То, что польза от них была, у них была диаметрально противоположная как бы реакция на них, это очевидно. А в этот момент как раз направлял их и работал с российскими политтехнологами Владислав Юрьевич. Это как бы вот все это довольно хорошо известная история. Понимаете, дальше, если мы с вами вот понимаем, что это человек, который, что мы, да, мы в Украине, да, человек, который был, то ясно, что если мы принимаем какое-то участие, неважно какое, то должны существовать какие-то планы, прогнозы, стратегии. И ясно, что такие как бы, документы, они в природе существовали. Являются ли это документы, которые в почтовых ящиках, или это какие-то другие документы? Ну, надо просто... Для меня, в общем, я говорю, это не играет принципиальной роли. Вот что это такое? Потому что какие-то планы существуют, это очевидно.
Поэтому спасибо. У нас на связи украинский политик Антон Геращенко. Добрый вечер, Антон Юрьевич. Как вы считаете, под какие статьи Украинского уголовного кодекса подпадают те документы, которые оказались в руках у ваших коллег, назовем их так? Вам слово, добрый вечер.
Вот. Развязывание очевидной войны. Это разработка диверсии и подрыв государственной целостности территориальной независимости Украины, Вчера только было вывешено в интернет порядка 1 гигабайта информации переписки с приемной Владислава Сапкова.
А вот ну, самый-то главный здесь пункт – это насколько достоверен вот этот план дестабилизации ситуации в вашей стране в случае победы Майдана? Давайте сейчас восстановим связь, пока послушаем то, что сказал политолог Глеб Павловский, комментируя этот взлом почты Владислава Суркова.
Я не могу пока ничего прогнозировать. То, что я видел опубликованным в украинской прессе, больше всего похоже на какое-то все-таки внутриукраинское сведение счетов между политическими группировками, более пророссийскими или антироссийскими. Такое ощущение, что кто-то, так сказать, дописывал своих политических противников, а вот еще говорят, как на этом самом, как на картине Репина известной, как запорожцы пишут письмо турецкому султану, а вот еще этого запиши, значит, сказать, потому что выглядит это, ну, совершенно не похоже на план чего бы то ни было. Ведь планы такого рода, они имеют два основных вида. Это политический план или план медийной какой-то пропагандистской кампании. В принципе, утечки и тех, и других у нас достаточно часто бывали, именно планов. И медийная кампания, она организована обычно по таким так называемым темникам. Это, у них есть строгий формат, на самом деле. И вот такие какие-то романтические, сентиментальные истории, значит, как мы прокрадемся куда-то и включим наших людей во что-то. Ну, в принципе, такие вещи не пишутся на бумаге. И если пишутся, то не так называются. Ну, не пишутся, как будто они, значит, сказать, являются радикалами и так далее. Это просто не стиль таких бумаг. Поэтому у меня какое-то сильнейшее сомнение по поводу того, а была ли девочка, так сказать, есть ли реально взлом. Потому что вообще такие вещи сломать довольно трудно. Можно, наверное, раз можно сломать, так сказать, демократический сервер в Штатах, наверное, можно сломать и сервер администрации президента. Хотя я не очень верю, что СБУ при, в общем, ее, так сказать, не блестящих ресурсах могла бы это сделать. В общем, я пока не понял, что, может быть, появятся какие-то материалы, которые будут более аутентичны. Но, повторяю, то, что выкатили навстречу этот план Шатун, который написан в стилистике плана Даллеса, вот только там заменены, значит, сказать, Ротшильды и Америка на Кремль, это неубедительно.
Итак, у нас на связи Антон Геращенко, украинский политик. Антон Юрьевич, мы расслышали, что действия Владислава Суркова подпадают под тяжкие статьи Украинского уголовного кодекса, например, диверсия. Вам слово.
Документы из почты Владислава Суркова в основном касаются разворачивания плана информационной войны, поддержки разного рода антиукраинских группировок, сепаратистских группировок. Эти планы датируются, начиная с 2013 года и самые свежие октябрем 2016 года. А что касается действий Владислава Суркова, ну как бы ни для кого не секрет, что он правая рука Путина по всему, что касается идеологии по развалу Украины, и потому чтобы Украина становилась слабее и снова вернулась в орбиту влияния Российской Федерации. Значит, предыдущий оратор заявлял, что он сомневается в правдивости плана под названием «Шатун». Я рекомендую вот коллеге, который только что выступал, потрудиться установить у себя на компьютер или своего кого-то коллеги, кто там понимает, целый дамп почты, это полная копия почты, или гигабайт данных, и там тысячи писем, вся переписка приемного Владислава Суркова за несколько лет. После прочтения ознакомления с этими письмами, одно всего лишь из тысяч, которых является план под названием «Шатун», ну, уже сомнений о том, что это все аутентично, нет. На эту почту Владиславу Суркову присылали данные разного рода российские политтехнологи, которые считаются в кавычках специалистами по Украине, которые пишут разные планы. Таких планов там масса. Вот. Поэтому просто почитайте, изучите, ну, потом будете комментировать.
То есть вы какую роль отводите Суркова? Он был своего рода резидентом, таким аккумулятором вот этих планов по дестабилизации ситуации изнутри?
Сурков не резидент. Резидент – это руководитель разведки, находящийся на территории государства, который является объектом разведывательных интересов. Сурков – это руководитель фактически всей линии идеологического обоснования необходимости аннексии Крыма, нападения на Донбасс, раскола Украины на восток и запад. Могу сказать, что это достаточно продуманный, системно мыслящий человек, очень опасный враг Украины.
А насколько вы доверяете вообще действиям этой группы киберхунты? Вы знакомы с кем-нибудь или только заочно их знаете?
Я не хотел бы комментировать данный вопрос. Я знаю только то, что выложена переписка, которая наверняка представляет интерес для журналистов «Радио Свобода», как московской редакции, так и киевской, так и пражской редакции. Да, то есть я рекомендую очень выделить специалистов, которые просто посидят и проанализируют тысячи писем. Вот, например, сегодня я выложила только одну из этих тысяч писем. Это информация о том, что еще 25 декабря 2013 года, когда Евромайдан был в разгаре, уже тогда Владислав Сурков готовил документы во исполнение поручения Путина о строительстве Керченского моста. Это была часть тайной договоренности между Путиным и Януковичем, которая должна была еще больше привязать Крым и Украину к России. И план по строительству Керченского моста еще был фактически задуман до победы революции достоинства и до аннексии Крыма. Там масса таких документов, там огромное количество сенсаций. А относительно ее подлинности сегодня известный российский предприниматель Чичваркин Евгений, он публично признал в Фейсбуке, что да, одно из писем, датированное 2013 годом, это его письмо, где он делал рецензию на какую-то книгу, которая каким-то образом касалась Владислава Суркова и его окружения. Поэтому дальше таких признаний будет еще больше.
А какие официальные шаги в отношении гражданина России Суркова вы намерены предпринять? Антон Юрьевич, вам слово.
В отношении гражданина Суркова введены санкции как в Украине, так и в европейских странах. Для приезда Суркова в Берлин по просьбе российского правительства было сделано исключение. Ему разрешили приехать на встречу в формате Нормандской четверки, вот недавно с Путиным. Так по нему действуют международные санкции. Он считается одним из апологетов русского мира и организации захватческой агрессивной войны против нашей страны.
Спасибо большое. Напомню, что это был Антон Геращенко, украинский политик, который настроен весьма решительно после обнародования этих документов из почтового ящика Суркова. Вопрос нашему гостю Юлию Несневичу. Помните, вот недавно по российскому каналу показывали почту Навального, свою переписку с Браудером. Там явные были какие-то накладки, как вам кажется, вот такие рода утечки, они всегда хромают.
Нет, дело все в том, что вот заявление о том, что почту взломать нельзя, знаете, еще лет 20 назад, больше, программисты всегда говорили, что любой код, любой секрет – это вопрос времени и денег. Взломать можно все.
То есть то, что создано человеком, может им
Безусловно,
быть
взломать
воссоздано.
Можно все. Я еще раз говорю, зависит от квалификации, от наличия ресурса, от наличия времени. Поэтому то, что почту, любую электронную почту и вообще, так сказать, любую электронную систему можно взломать, у меня никаких сомнений не вызывает. Поэтому здесь как бы я бы даже не акцентировал внимание на том, что это придумано, не придумано. Взломать можно, еще раз говорю, взломать можно все. А второе, что действительно в этом смысле как бы представляет интерес, обратите, я не знаю, насколько это достоверно, но в некоторых сообщениях шел разговор о том, что вставали не ящик, а ящики электронные. То есть это, видимо, и я почти уверен, что у любого человека...
В смысле, который... сервер целый, да?
Нет, и просто у любого человека, я не знаю, как у вас, у меня, например, было 4 почтовых, так сказать, 4 почты, сейчас в активной фазе 2. То есть у любого человека есть всегда несколько вариантов почты. Представляю себе, так сказать, образ Владислава Юрьевича, я понимаю, что это человек такой достаточно современный, и это признается и явно, что он всеми, так сказать, современными технологиями активно пользовался. Поэтому, кстати, заявление, которое сегодня прозвучало, вообще совершенно дико, я не помню, кому оно принадлежит, но кому-то из официальных лиц, о том, что Сурков вообще не пользовался электронной почтой. Ну, это только говорит о том, что на самом деле там, так сказать, нет дыма без огня, что называется. Вот, когда такие заявления следуют, то, причем это чуть ли не Песков, я, правда, боюсь обидеть своего любимого Пескова, но на него в такие вещи похожи. Он заявляет одно, а потом оказывается, что все совсем не так.
А, кстати, вот про Пескова, раз вы заговорили, то беспокойство Кремля выдает чуть-чуть то, что подлинность этих ящиков все-таки велика, вероятность подлинности?
Вы знаете, по-моему, реакция Кремля в данном случае была вполне как бы ну, адекватно не педалируют этот вопрос, не пытаются выстраивать какие-то, вот, кроме, вот, пожалуй, вот этого вот единственного такого странного сообщения. Я еще раз говорю, я не помню точно, кто на это был официально сообщил, что Сурков не пользовался почтой. Обратите внимание, что больше никакого педалирования не было. И в этом смысле мне кажется, что это, в общем, довольно грамотная позиция, потому что, ну, что тут обсуждать? Говорить, что такого не было или такое было, ну, взломали частную почту. Взломали. Ну и дальше что? Понимаете? Я еще раз говорю, с точки зрения роли Владислава Юрьевича в украинском кризисе, ну, это же не бином Ньютона, что он принимал в этом участие, что он явно, так сказать, занимался политтехнологиями в этом вопросе.
Да, нет, но то, что они строили, конечно, за три года до присоединения Керченский мост, это большая сенсация.
Ну, что значит сенсация? В том, что Янукович как бы, ну, скажем так, сильно дружил с российской властью, тоже не сенсация. Это тоже
не
сенсация.
Нет, это конкретная вещь. Помните, такой был эпизод в разгар взрывов домов? Спикер Селезнев вдруг вышел на трибуну и сказал: мы приносим соболезнования жителям Волгодонска,
да,
где взорвали дом.
Я знаю,
и все,
да,
не поняли, потому что в Волгодонске все тихо, а потом через три дня, когда взорвался Волгодонск.
Таких случаев довольно много бывает.
Хорошо, мы, я знаю, еще ждем на связь Антона Носика.
Ну, и вот я как раз хочу вернуться к тому, что мы с вами обсуждаем уже довольно давно, понимаете? Планы, связанные с Украиной, ну, мы даже в этой студии в свое время обсуждали такой вариант, что после того, как Крым отошел к России, что ясно, что для того, чтобы завершить всю эту, как бы, систему, необходим был так называемый Южный коридор, то есть, который соединял бы Донбасс с Приднестровьем для того, чтобы, ну, как бы надежно закрепиться. И мы тогда обсуждали, что ресурсов для этого не хватит. Ну вот, то есть я говорю, вот целый ряд вещей, которые есть в этой переписке, ну, то, что я увидел, это, в общем, вещи, похожие на правду. Я не знаю, сказать, действительно они в этой переписке, но с точки зрения логики развития событий они вполне правдоподобны.
У нас сейчас на связи Антон Носик, общественный активист, блогер, один из создателей Рунета. И мы помним, что недавно он стал фигурантом тоже уголовного даже разбирательства. И сейчас еще так понял, что... Да, за свой блог, который признали экстремистским. Антон Борисович, скажите, пожалуйста, вот насколько достоверно выглядят те письма, которые вам, может быть, краем глаза довелось видеть из почтовых ящиков Владислава Суркова? Вам слово.
Ну, тут важно понимать, что нет никакой связи, возможности сломать эти любые почтовые ящики. Безусловно, сломать можно любые почтовые ящики. И правдивость того, что опубликовано. Правдивость того, что опубликовано, опровергается, в частности, украинскими политиками. Потому что заказчик публикации использовал ее, в частности, для того, чтобы свести личные счеты со своими соперниками по Верховной Раде. Вы понимаете, что можно заказать взлом почты Суркова. Можно действительно взломать почту Суркова. А после этого можно под видом документов, вынутых из почты Суркова, вбросить в публичное поле абсолютно любые материалы, которые изготовил твой собственный пиарщик. И то, что этих документов в самой почте Суркова не было, в принципе, как бы это ровно то, что обходится обсуждением. Что у публики нет возможности проверить аутентичность каждого отдельного этого письма.
То есть это несколько напоминает ситуацию с Навальным, чью якобы почту недавно вывесили на российском канале в программе, по-моему, Евгения Попова, а оказалось, что это все какие-то совершенно подложные и даже наскоро состряпанные, даже без знания английского языка, с фальшивки, да?
В точности это соответствует тому, что почту Навального Алексея Анатольевича ломали три раза. Все, что из этой почты выгребли за эти три сгоба, выложено в открытый публичный доступ. Все этой переписки, которую показывал телеканал «Россия», там не было. Поэтому телеканал «Россия» просто посадил мастеров по фотошопу нарисовать с нуля от руки с первой цифры все те письма, которые были показаны в эфире. И нет никакого доказательства, нет никакого подтверждения. То же самое касается тех писем Суркова, которые происходят якобы с его аккаунта в Яндексе. Эти письма специалисты признают фальшивкой.
Антон, оставайтесь на связи. Юрий Анатольевич, помните, там, я помню, даже у Навального, там у них Магнитский умер за 3 года до реальной смерти, даже не удосужились проверить.
Одну очень важную вещь, просто я бы ее акцентировал. Дело в том, что действительно известно, вот, как, кстати, самый классический пропагандистский прием, это когда вы правду мешаете с неправдой. Это вот самый эффективный способ дезинформации, чего угодно. И я вполне допускаю, что действительно там был взлом ящика, какие-то документы там подлинные.
Для подлинности показали?
Нет, просто действительно есть подлинные документы, но кто-то, вот я не так хорошо знаю, так сказать, украинских политиков, но кто-то решил этим воспользоваться для того, чтобы добавить какие-то псевдодокументы в своих интересах. Вот это я вполне допускаю, это может быть. Мы сейчас как бы, тут, я говорю, тут как бы есть два пласта этой проблемы. Есть проблема того, что существовали какие-то планы? Существовали. Все ли документы, которые вскрыты, подлинные, это другой пласт. И, кстати, довольно трудно доказуемый, понимаете? Что, может быть, какой-то стилистический анализ может быть проверен, может быть, еще, так сказать, по срокам, вот как с почтой Навального, да. Можно выявить, так сказать, нет. Но, на мой взгляд, факт, что взлом был, что какая-то часть документов подлинная, наверное, это тоже имеет место и право на существование.
Антон, у Носика вопрос. То есть вы считаете, что вот та часть, которая подлинная, она не содержит никаких признаков правонарушений? Я правильно вас понял? То есть они уже идут в теневой части, такой непроверенной. Правильно, Антон, вам слово?
Да, конечно. Самые взрывные документы, в частности, планы дестабилизации ситуации на Украине, вот этот вот план, не помню, как
Шатун.
Шатун, да. Вот план Шатун, он происходит из почты Яндекса. Он наброшен. Почта Яндекса не верифицирована экспертами. Но в него нам предлагают поверить, потому что есть переписка из другого, действительно, взломанного ящика. Переписка из другого ящика, она содержит там рецензию Чичваркина на рассказ Натана Дудовицкого «Дядя Ваня». И эта рецензия подлинная. Ее аутентичность подтвердил Чичваркин. А под этим соусом нам предлагают поверить в подлинность другого документа, которые создали киевские политтехнологии в городе Киеве и набросили его под видом материала из почты Суркова. И кроме того, хочу вам сказать, что любой из ваших сотрудников и слушателей может создать почтовый ящик пользователя Владислава Юрьевича Суркова на сервере Яндекса и вести от его имени любую переписку. А потом переписку с таким обратным адресом можно будет взломать и предъявить человечеству страшные тайны, давно скрываемые. Так что в этом смысле доказательная база, она все-таки требует проверки здравым смыслом в любом отдельном случае, применительно к любому отдельно взятому документу.
Антон, а какую вообще репутацию имеет Владислав Сурков вот в мире интернета? Мы знаем, что он, с одной стороны, хотел его поставить под цензурные какие-то рамки контроля, а с другой стороны, что он вроде продвинутый сам человек и понимает, что это бесполезно. Вам слово.
Ну, понимаете, когда Сурков был в должности, то, конечно, все говно, которое творилось около кремлевскими хунвейбинами, было на его ответственность. Он отвечал за его финансирование. Поэтому Сурков был самой ненавидимой фигурой в то время в администрации президента. Со стороны тех, кто хотел, чтобы в интернете сохранялось свободное слово. После того, как Суркова убрали, на его место пришел Володин, сторонник всяких методик жестких, силовых, напряженных, фабрикации уголовных дел, с посадкой блогеров и так далее, некоторые задумались о том, что при Суркове было лучше. Но мне кажется, что и Володин, и Сурков – это стороны одной медали. Это полная неготовность поверить в демократический процесс, в свободу слова, в свободу обмена мнений. Просто Сурков считал, что нужно свободу обмена мнений фальсифицировать проплаченными постами, и на это тратились миллиарды рублей. А Володин считал, что надо просто сажать неугодных, инакомыслящих и так далее. В любом случае, ни тот, ни другой свободной дискуссии, допустим, был не готов. Просто один считал, что надо ей помешать деньгами, а другой, что надо ей помешать дубинкой.
Спасибо, Антон. Оставайтесь на связи. Вопрос Юлию Несневичу. Правильно, что такое есть мнение, что Сурков олицетворяет вот такая переходная фигура при переходе от администрации Ельцина к администрации Путина?
Ну, я бы не сказал, что переходная фигура. Дело в том, что просто ей, вот это моя старая как бы теория о том, что это все одна траектория. И просто на этой траектории в разный момент появляются, так сказать, разные персонажи, которые вполне вписываются в эту траекторию. Просто у этой траектории есть такое целенаправленное движение, скажем, появление того же Суркова, который, кстати, всегда считался достаточно креативным человеком, да, и действительно некоторые его, так сказать, изыски, они, конечно, носили такой ясно, так сказать, пропагандистский характер. Кто бы мог еще придумать, например, такую идею, как управляемая демократия, помните, которую он очень широко пропагандировал.
Да, там, суверенная. Там,
суверенная демократия. То есть он в этом смысле был достаточно креативный человек, просто в этот момент система еще работала в режиме потребности в некотором креативе. Потом эта система как бы продолжает двигаться, она приходит к тому, что ей креативные люди, даже люди, которые искренне ей преданы, но креативные, они этой системе не нужны. Вместо них появляются другие люди с другого качества. Вот можно просто привести такую очевидную аналогию. Значит, Юрий Михайлович Лужков – Собянин, Сурков – Володин. И это сразу видно, так сказать, куда и как движется система. Понимаете? И так далее. Вот сейчас кто-то придет вместо Володина, значит, мы увидим следующий как бы, этап развития системы.
Ну, в смысле, что придет Кириенко?
Ну, посмотрим, что он будет делать, я пока не знаю. Просто, так сказать, по тому, какой человек приходит и какие у него, так сказать, приоритеты, сразу видно траекторию системы.
Вопрос Антона Носикова. Насколько достоверный портрет вот Владислава Суркова нарисован в книжке «Байки кремлевского диггера»? Потому что большинство наших слушателей не знакомы с ним, а читали эту книгу. Антон?
Ну, я читал эту книгу, да.
Да, вот насколько там он вообще похож на себя самого? Потому что я вот чуть знаю Алексея Громова, тот очень похож.
Нет, ну, как бы, смотрите, одно дело, какое впечатление оставлял Сурков об личном общении на людей, которые с ним лично общаются. Другое дело, чего добился во время своего курирования внутренней политики в России. Лично Сурков был вполне сильным, интеллигентен, у него была роскошная библиотека в Кремле, портрет Че Гевары и так далее. Но если говорить о том, каких результатов добился департамент внутренней политики при нем, то в общем, как бы, он ничем не был лучше Володина.
Ну, верно ли такое мнение, что ему обязана российская демократия со своим практическим удушением, я имею в виду парламентское?
Ну, как вам сказать, ну, мы демократии, мы говорим, да, все управляемое, все кукловодство, но за кукловодство был еще до всякого срока, еще нет, был еще Чубайс. Имитационная демократия, это все придумано не Суркова. Сурков и Володина, это просто два механизма поддержания имитационной демократии, где все кандидаты от любых партий, которые баллотируются, которые выдвигаются, являются марионетками. И являются куклами, которые дергают за нитки. Просто Сурков считал, что нужно людей коррумпировать, а Володин считает, что людей нужно запугивать. Вернее, Володин тоже считал, потому что на место Володина пришел Кириенко, и что он считает, мы еще не выяснили. Но вот, вот это два подхода. Сурков считал, что нужно уничтожить демократию, народовластие в России путем проституирования лидеров мнений. А Володин считал, что путем репрессирования лидеров мнений нужно достичь того же эффекта. Мысль о том, что надо дать как бы вот этот выход общественного мнения в публичный пространство, она не посещала ни голову Суркова, ни голову Володина.
Антон, есть такое мнение, что он был каким-то меценатом российской рок-музыки. Это верно или это тоже преувеличено?
Нет, ну он был графоман и, собственно, и остается. И в этой семье он хотел быть автором текстов культовых хитов российской музыки. И на эту тему корешился с группой Агаты Кристи. Но я не знаю, что он оказывал какое-то влияние на развитие русского рока.
Да, это уж мягко сказано. Оставайтесь на связи. Вопрос Юлия Анатольевича. Как по-вашему, вот Антон говорит, что не было разницы между временами Ельцина и Путина. По-моему, никогда так не формировалась Дума, как во времена Владислава Юрьевича.
Я еще раз говорю, на самом деле, вот я еще раз говорю, вот с профессиональной точки зрения, я вообще не применял бы категории хороший, плохой, там, две стороны одной медали, просто существует определенная траектория развития политической системы. Она действительно была заложена, ну, по моим ощущениям, вот как я это представляю, она... Поворот системы политической, это вообще начался довольно давно. Это вот, так сказать, первый звонок очень серьезный, это начало чеченской кампании, это конец 94-95 года. Но это же не слом системы, это был ее разворот. И система начала двигаться в этом направлении. Понимаете, мы тут можем, так сказать, есть факты, которые говорят, вот тут был назван Анатолий Борисович Чубайс. Я, так сказать, он человек другого класса, но тем не менее известно, что администрация президента стала государственным органом, подчеркиваю, она никогда им не была. Именно при Анатолии Борисовиче это указ 96-го года после второго тура президентских выборов. То есть, так как он туда пришел, ему было поручено, и он сразу, так сказать, создал, уже из администрации сделал такой мощный аппарат, понимаете? И вот, вот эта вот вся конструкция, она как бы достаточно плавно и последовательно меняется. Понимаете, вы говорите, кто хуже, кто лучше, но мне кажется, ну это вот с моей профессиональной точки зрения, это вообще не очень корректный подход.
Нет, мы просто, поскольку хотим портрет создать нашего героя, в кавычках.
Ну портрет надо, понимаете, мы, нельзя вырвать нашего замечательного героя из контекста развития политической системы.
Нельзя.
Он был, так сказать, как я все время написал про Лужкова, это был человек системы. Понимаете? Он, так сказать, обслуживал определенную систему, обслуживал в силу того, какая потребность в таком обслуживании была нужна в тот период. В тот период нужна была креативная система обслуживания. Ну, давайте вспомним, что была попытка того же Владислава Юрьевича перехватить вот этот знаменитый конгресс интеллигенции.
Да.
То есть он в эти игры.
Он вообще все создал дублеров. Там
да,
был союз журналистов, был медиа-союз.
Да. Он создавал таких дублеров. А то, что касается парламентской истории, то здесь, конечно, переломный с точки зрения российского парламента 2003 год. Еще, естественно, Владислав Юрьевич был в силе. Именно вот после выборов 2003 года, в котором произошел такой, я бы сказал, действительно слом парламентской системы, потому что я напомню, может быть, наши слушатели не помнят, на тех выборах только первый раз выступала партия «Единая Россия», она практически даже не набрала 50%. Было 120 мест по спискам и 123 по мажоритарке. Uh-huh. То есть меньше половины. И вдруг, к моменту начала сессии, в этой фракции оказалось 309 человек. То есть туда как бы собрали, мягко говоря, всех одномандатников. Это, конечно, работа Владислава Юрьевича, безусловно. И после этого, имея такое большинство, там была изменена внутренняя структура российского парламента. Ну, это, так сказать, я могу долго это рассказывать, это такая профессиональная штука. Но то, что это было сделано при Владиславе Юрьевиче, это безусловно.
Ну, это такие знаковые, наметим, темы. Вот Антон, вопрос Антону Носику. А насколько личные мотивы двигались Суркову как сценаристом дела ЮКОСа? И был ли он таковым вообще идеологом вот этого разгрома империи Михаила Ходорковского? Вам слово.
Нет, там изначально все начиналось совершенно вообще в... совершенно с другой целью. Речь шла о том, что ЮКОС к тому моменту слился с Сибнефтью Романа Абрамовича в определенной пропорции, в которой Роман Абрамович принадлежал 28%. И все дело ЮКОСа было затеяно изначально ради того, чтобы эти 28% превратить в контрольный пакет. Для этого нужно было арестовать голосующие акции мажоритариев, держателей остальных процентов, да, чтобы 28% смогли сформировать совет директоров, удобный Абрамович, в котором председателем совета директоров стал бы Александр Станиславович Волошин, генеральным директором объединенной компании стал бы Евгений Швидлер, поддержчик Абрамовича. Вот это все делалось ради этого. Но в качестве инструмента для достижения этой цели они закошмарили Путина переворотом, который Ходорковский готовит. И Путин, который дежурно закошмарился, вот ровно как они хотели, у него возникли собственные идеи, что ЮКОС должен быть не там переформатирован на совет директоров, а ЮКОС должен быть просто целиком уничтожен. И когда, значит, это распоряжение вышло, соответственно, оно сломало все планы всех. Ходорковский сел на 10 лет, его партнеры, кто успел добежать, те сбежали, в частности, в основном в Израиль. Но Сурков, который, безусловно, не был архитектором всего этого дела, а был на подхвате у Волошина, который был архитектором действительно, Сурков как раз помогал некоторым фигурантам дела ЮКОСа, чтобы, по крайней мере, не брали в заложники их семью. Так что в этом смысле, как бы, Сурков выступил как хороший парень. То есть я в данном случае рассказываю то, что мне рассказывали с владельцем ЮКОСа.
Ну, там, спасибо.
Дело ЮКОСа началось действительно как экономическое дело, только вот Антон еще забыл, там еще до этого был такой доклад знаменитый, который написал Дискин как раз Белковским, где доказывалось, что Ходорковский и ЮКОС – это такие вот главные враги Отечества. Но это был чисто экономический доклад, это на экономических так, всяких выкладках доказывалось, что это вот такая история. То есть это действительно… Уже потом эта история приобретает политическую окраску, но я абсолютно с Антоном согласен, что изначально это была, конечно, идея чисто экономическая. Причем, насколько я знаю, там не только история с 28%, но дальше там появился интерес забрать Юганск нефтегаз. И это была следующая, как бы, экономическая стадия интереса. А политика, она была в этом случае, как бы, таким скорее обрамлением, чем сердцевиной этого процесса.
Да, то есть…
Я прошу прощения, а Владислав Юрьевич, он же все-таки занимался политическими такими игрушками. И он, так сказать, особенно в экономическую сферу, как-то это была не его епархия, там своих специалистов хватало, понимаете. Поэтому я думаю, что в данном случае он только если какое-то обрамление, так сказать, политическое сопровождение какое-то, но не он был явно архитектором этой кампании.
Антон, уносить вопрос. А как вы считаете, вот лично есть какая-то вина Владислава Юрьевича на росте такой категории, как политзаключенные в России?
Ну, смотрите, вы сложно мне заставляете слова произнести. Вот есть какие-то вещи в России, в которых не Сурков виноват, да? Вот политзаключенные – это безусловно, это картинка Володина. Как нужно разбираться с инакомыслием. Сурков считал, что заглушить инакомыслящих можно, создав коррупционные прокремлевские СМИ путем обогащения конкретных бенефициаров, которые заткнут рот инакомыслящим, не сажая их в лагеря. Это была картинка Суркова. Как человека международного, как человека, читавшего много литературы, как человека, который не прется от идеи там суда над Родским. И в этом смысле, как можно сказать, что если бы Сурков дожил в должности до сегодняшнего дня, то в России был бы на 500% меньше по 282 статье. Я этого очень не хочу говорить, потому что Сурков подлец, мерзавец и гнида, и на будущем Нюрнберге его место тоже на скамье подсудимых, безусловно. Но Сурков считал, что надо оппозицию дискредитировать в публичном поле. Он не считал, что годным инструментом для продвижения идеологических мемов является концлагеря. А Володин так считает. Посмотрим, что считает про это Кириенко.
Спасибо, Юрий Анатольевич. Считается, что со сменой хозяина президентского кабинета изменилась такая карьера Суркова. Правильно, что его Дмитрий Анатольевич не любил Медведев, и на эти 4 года он попал в опалу?
Мне трудно сказать. Я не знаю, так сказать, внутренние кремлевские расклады. Это довольно сложная вещь. Просто любые расклады, они зависят вот не от конкретной персонали. В меньшей степени зависит от персонали, сколько зависит от расклада сил между разными группировками. И за Владиславом Юрьевичем, я так понимаю, он представлял, за ним стояли определенные, так сказать, вполне мощные группировки. Просто, видимо, эти группировки для них... Медведев тоже не, так сказать, был немножко человек из другой команды. Но мы знаем, что это действительно такая проблема существовала. И мне кажется, что это вопрос не опалы был. Тут вот в этой системе периодически кадры сменяются. Но эти кадры вот по советской системе, они не сменяются, они перемещаются. И, так сказать, это было перемещение Суркова. Он же ушел вслед за Путиным в правительство. Понимаете? И тут как бы вопрос не в том, что он попал в опалу Медведева. Мы же прекрасно понимаем, что перемещение, фактически целый ряд людей из администрации вместе с Путиным переместились в правительство. И в какой-то мере центр принятия решений тоже туда сместился. Поэтому называть это опалой, я бы от такой терминологии воздержался.
А мы сейчас спросим Антона Носикова. Вот я помню, например, что Лесина Михаила Юрьевича, его не просто в опалу, его отправили в отставку с тем, с каким-то волчьим билетом, что он смешивал какие-то личные интересы с государственными, что-то в таком духе. Вы считаете, вот как говорит Юрий Анатольевич, что это не было официальной опалой? Вам слово, Антон.
Нет, было у Юрьевича Суркова никакого волчьего билета не было. То есть никаких объяснений, за что его уволили, мы это до сих пор не получили. И с Лесиным абсолютно понятно, он просто лоббировал интерес определенной финансово-промышленной группировки, довольно буквы путинской группировки надавить. С Сурковым такого не случилось. С Сурковым случилось другое, но тоже довольно неприятное для него, как я понимаю.
А что именно, если можно так в двух словах?
Нет, Суркова просто отставили. Да? Вот Сурков рулил внутренней политикой, нарулил до определенной точки, на него явным образом как бы повесили ответственность за протесты 2011 года, и под этим соусом его отстранили. Но формально ему эти объявления предъявлены не были. Формально он просто как бы в связи с переходом в другую работу потерял должность в администрации президента. Не исключаю, что кто-нибудь в Кремле до сих пор жалеет о том, что так случилось.
Да, спасибо. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, из-за Белоленточной революции пострадал в предпоследний раз?
В какой-то степени нет. Ну, не столько из-за революции. Вот действительно, понимаете, когда происходят какие-то события, которые системе не очень нравятся, она пытается всегда найти крайнюю. Это как бы закон этой системы. И в данном случае в связи с тем, что все-таки такая волна протестов, ну, это отдельный разговор самой волны, но все в том, что она появилась, естественно, человек, который отвечал за внутреннюю политику, он, естественно, оказался за нее ответственным. Точно так же, как, на мой взгляд, вот сейчас перемещение Володина в Государственную Думу связано с тем, что ну, результаты выборов оказались, конечно, замечательные и очень эффективность проявили, но они как бы не решили ту задачу, которую хотели решить, чтобы это, так сказать, выглядело как демократические, свободные выборы. Но при том результате, который получились, ясно, что, так сказать, ну, нет такого восприятия. Поэтому в данном случае Володин, так сказать, плавно переместили в другое место. Вот и все тут как бы. Это классика системы. Если у вас какой-то, так сказать, аппаратный человек стопроцентно не решает поставленную перед ним задачу, то его, ну, но при этом он как бы остается преданной системе, то его не выгоняют, так сказать, не демонстративно наказывают, а перемещают просто, так сказать, внутри этой же системы на другую позицию.
Антон, вопрос. Я помню, что вот когда был комитет 2008, свободный выбор после выборов 2003 года, то Сурков как раз активно участвовал в его, ну, как шельмовании, дезавуировании его документов и вообще слежку за некоторыми его руководителями. А как вот дальше? Это его ли был почерк, вот как расправились с координационным советом оппозиции после Белоленточной революции, что половина попала в тюрьму, а другая половина в эмиграцию? Антон, вам слово.
Ну да, в общем, как бы, конечно, Сурков считал, что люди, которые попали в координационный совет оппозиции, они должны проклясть Дельниченко, когда они дали согласие на использование своего имени. И когда меня и покойного Ильича Галовича вызывали в прокуратуру на допросе в связи с голосованием по Координационному совету оппозиции. И это, безусловно, была еще сурковщина. Это, безусловно, еще Володин никакой не вступил в свое право. Да, но вы же понимаете, что это все давняя очень история. Мы уже прожили после этого целую каденцию при Володине. Мы уже увидели другой способ рвения, другой способ выяснения отношений с людьми, у которых есть вопросы к власти. И я вам хочу сказать, что, безусловно, как бы и Володин, и Сурков, это два способа из бесконечного количества возможностей, как говорил великий Гилберт Кит Честертон, падать можно под бесконечным количеством углов, стоять только под одним. Значит, та администрация президента Российской Федерации, которая допустила бы, как это допускает, например, администрация президента Обамы, что можно иметь разные мнения в одной стране, да, вот это тот прямой угол. А вот сурковская коррупция и володинские репрессии – это разные варианты, как можно падать. И ведут они все к одному. Они ведут к падению, к краху, к хаосу.
Антон, такой вопрос сегодня актуальный. Да, спасибо. У нас сегодня, мы знаем, в Москве находится Надежда Савченко. Как по-вашему, есть какое-то совпадение вот с этой украинской темой у Суркова, который ясно, что тоже какой-то имел роль в сценарии ее преследования, и ее сегодняшним приездом? Вам слово.
Я очень удивлен, что она приехала. И это, конечно, удивительный сюжет. Что, отсидев в российском КПЗ, отсидев в российском СИЗО, она рискнула сюда приехать на процесс в Верховном суде. Но я думаю, что последняя фамилия, которая всплывает в ее голове, это связи с Сурков. Я думаю, что там другие вопросы решают.
Спасибо, Антон. Давайте тогда сейчас Юлия Анатольевича спросим. Как вы считаете, вот эти румоловцы, идущие вместе, вот все эти фанаты футбольные, используемые против оппозиции, это тоже это креатуры Суркова?
Ну, это как бы, это стилистика, вот то, о чем Антон говорит, это стилистика построения вот таких спойлеров, построения, так сказать, дополнительные системы, то есть попытка решать задачу, вот задачу, так сказать, там, не знаю, дискредитация оппозиции или ее, кстати, гашение оппозиции именно путем вот создания каких-то подобных организаций совершенно с другой идеологической, откровенно другой идеологической направленностью. Это действительно в стиле Владислава Юрьевича. Это его работа. Он же придумывал этих идущих вместе, и там знаменитые движения, как там их несколько было, я уже все, естественно...
Россия молодая.
Россия молодая чуть позже, да. То есть у него была другая идея, но при этом еще у него была, так сказать, довольно любопытная штука, что он пытался использовать вот эту молодежную среду. И в этом надо ему отдать должное. Он был, в общем, это был довольно грамотный ход на самом деле. И до сих пор вопрос о том, а что же у нас происходит с молодежной средой, сегодня это одна из самых болезненных тем. И в молодежную среду входить, так сказать, жесткими манерами, в современную, это довольно, так сказать, рискованное мероприятие. В этом смысле Сурков был, безусловно, тоньше и умнее.
А какова его роль в чеченской второй кампании? Вот мы знаем, что он часто сидит
тут
там.
Я не берусь сказать. Тут я думаю, что это решалось... в тот момент он еще не был, ну, скажем так, человеком того уровня, который даже, я думаю, приглашали принимать участие в решении таких вопросов. Понимаете? Это все-таки решалось... Вот эта история решалась на более высоком уровне.
Антону Носику, если задать тот же вопрос. Антон, как вы считаете, вот говорят, что Сурков этнически... Да, по происхождению, да. И, может быть, он каким-то был таким посредником между новыми властями и старыми сепаратистами?
Нет, про это я вообще ничего не готов комментировать. Ничего про это не знаю, я готов даже говорит, что это вообще все не соответствует действительности. Я это не проверял, эти утверждения. Были времена, когда любую гадость скажи про Суркова, и все сразу поверят дружно. И, конечно, тогда было весело называть его Асланбеком Дудаевым. Но считал ли кто-нибудь его в Чечне Асланбеком Дудаевым? Тут я вот вам не готов прокомментировать, правда, я не был никогда в жизни в Чечне.
Да, Антон, ну тогда вот про эти молодежные группировки, как вы считаете, это такой вообще позорный какой-то элемент и страница вот деятельности среди молодежи Суркова, когда натравливали румоловцев или идущих вместе на активистов оппозиции, их там, помните, и обливали кислотой, всячески по-другому преследовали?
А Владислав Юрьевич Сурков был человек широко образованный и интересующий. Поэтому в своем государственном строительстве он не мог пройти мимо истории таких организаций, как Гитлер-Югенд и Хунвейбин. Поэтому, естественно, он задавал себе вопрос, а кто наш Гитлер-Югенд и кто наш Хунвейбин? И, естественно, он такие организации строил. Ничего позорного в этом нет. Вот мой коллега очень точно заметил, что это как бы наоборот заслуга, что он про молодежную субкультуру думал, потому что в любом обществе есть молодежь. И молодежь это всегда верит в какую-то хрень. Да, то есть это молодежь, если ты не предложишь ей никакой повестки, то она пойдет, например, за Эдичкой Лимоновым. Да? И вот что надо делать, чтобы молодежь пошла не за Эдичкой Лимоновым, а, к примеру, за Кремлем. Это совершенно логичное направление мысли человека, который отвечает Кремлю за внутреннюю политику. Давайте создадим свою молодежную повестку, свою молодежную организацию, за которой захочет пойти молодежь. А в этом нет ничего стыдного, решительно. Организации действительно получились позорные. Организации действительно получились, ну, не знаю, как это сказать без мата, но блядские, да, организации получились. Значит, которых центральным вопросом был, было извлечение денег из бюджетов на их существование, да. Но это направление мысли было правильно.
Самих организаций.
Самый как бы благородный и романтический, бескорыстный человек на месте Суркова тоже думал бы, как бы нам создать молодежные организации, чтобы молодежь не записывалась к Лимонову в фашисты, а записывалась бы в какие-то сторонники Кремля. В этом смысле его просто грех упрекать. Да, вот он пытался решить эту задачу, у него не получилось. Он создал молодых, скажем, малолетних пенсионеров, которые научились мыслить в категориях коррупции, не достигнув 18-летнего возраста.
Спасибо, Антон, да.
Нет, просто я хотел бы Антону дополнить. Я не использовал термин пенсионеров, мне довелось просто общаться в свое время с такими представителями молодежного движения «Единая Россия». У меня, я помню, был такой внутренний культурный шок. Я увидел в возрасте, там, в современном возрасте, там, 21-22 года, комсомольцев 80-х годов. Вот, по ментальности, по системе поведения. То есть это не пенсионеры, это скорее воспроизведение советского комсомола в последней стадии его разложения.
Как вы считаете, вернет ли интерес к фигуре Суркова или может, ему общественный вес вот этот скандал?
А я не понимаю, интерес у кого?
Ну, может быть, видите, уже даже Песков об этом...
Нет, ну, потому что это, у меня такое ощущение, что в данном случае это был такой интерес у прессы в силу того, что, ну, мягко говоря, больше нечем заняться. Как будто у нас есть нет более других серьезных проблем. Тут, правда, есть одна особенность, которая связана с общим контекстом. Понимаете, все время ведь идет разговор о том, что Россия причастна к взлому ящиков. Угу. Вот. И тут, как бы, вот эта штука, она, может быть, в этом смысле интересна, что она показывает, что и украинцы взламывают ящики и так далее, и так далее. В этом смысле,
спасибо,
да.
Спасибо, да. Напомню, что, конечно, зачинщиком этой всей ситуации стала украинская пресса и украинская группа «Киберхунта». Вот они сегодня создали новость и сенсацию. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсер Олег Львов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.